Роман Федорович, сегодня в Киеве состоялось заседание Совета ректоров перемещенных вузов. Вот это говорит о том, что ваше вот это движение, оно набирает более такое большое, ну, как бы более масштабное очертание, да, и вы уже так формализируетесь, что у вас есть совет, вы встречаетесь, решаете какие-то проблемы.
Ну, вы знаете, безусловно, да, эта идея возникла давно, и мы проработали некое положение вот о совете ректоров. Это положение мы направили в министерство. Министерство согласовало, и вот сегодня состоялось первое такое рабочее совещание совета ректоров, на котором был избран председатель. Я являюсь председателем.
Поздравляем
вот,
вас.
Да, спасибо. Совета ректоров. Мы решили ряд организационных вопросов. И самое главное, начали говорить и уже нарабатывать некую концепцию законодательного регулирования деятельности перемещенных учебных заведений.
А какие именно законодательные инициативы сегодня озвучивались и в чем нуждаются именно перемещенные вузы?
Ну, вы знаете, самое первое, вот с чего бы хотелось начать, это то, что сегодня в законодательном поле отсутствует вообще понятие перемещенное учебное заведение. То есть и нужно легально обозначить, юридически обозначить это понятие.
Поскольку в постановлениях Кабинета министров оно присутствует, но в законодательных в законодательных базе нет его.
В законодательной базе нет. Поэтому это первое. А уже исходя из этого, естественно, нужно нарабатывать ряд предложений по внесению изменений в законодательство, как в законы, так и в подзаконные нормативные акты. То есть, в первую очередь, это, конечно же, постановление Кабинета министров.
А что может дать законодательное утверждение данного термина? Что это даст вам, как перемещенным вузам?
Ну, смотрите, речь идет о том, что каждое учебное заведение, их можно как бы разделить на две группы. Это учебное заведение, которое остались в Донецкой и Луганской области, но на территории подконтрольной Украине. И есть учебные заведения, которые переместились в другие населенные пункты, другие области. Это и Харьков, это вот Винница, это Киев, ряд других городов. И у каждого из них есть, ну, огромное множество проблем, начиная от учебных корпусов и общежитий для студентов и заканчивая элементарными вопросами трудовых взаимоотношений между работником и учебным заведением. Поэтому это все нужно урегулировать, это все не урегулировано.
Ну, это и логично, наверное, да, потому что все равно статус это должен быть прописан, есть определенные. Вот если говорить о каких-то льготах, да, они же тоже, по идее, у вас должны быть. На сегодня вы работаете в абсолютно равных условиях. У вас никаких нету.
Нет, никаких.
Да,
льгот.
То есть мы говорим, там, если у вас не было, если у вас были огромные площади, да, с зданиями, с технической базой, сейчас вам нужно все это создавать с нуля. Вот на каком этапе вы сейчас находитесь, и кто-то, может быть, вам в этом помогает, может быть, есть какие-то гранты, да, насколько вы в этом плане свободны, чтобы этим путем идти и наращивать этот потенциал, возвращать его, по сути?
Ну, опять же, все эти проблемы вузов можно разделить на несколько частей. Первое – это восстановление материально-технической базы. Мы прекрасно понимаем, что сегодня государство нам не поможет. Нет финансирования, и в бюджете на 2016 год не заложены средства на это. Поэтому здесь, конечно же, нам нужно работать, и вот наш вуз, мы работаем с международными партнерами, стараемся быть участниками большого количества различных международных проектов, где предусматривается и, собственно говоря, средства на развитие и восстановление материально-технической базы. И мы уже частично, как раз, вот, допустим, как яркий пример, международный проект развития, европейское развитие Донецкого национального университета, который поддержан фондом Ведроджиня, мы смогли за счет вот этого фонда довольно серьезно улучшить свою базу.
Можно озвучить сумму? Речь шла о 350
да,
$350 тысяч США.
Да,
скажите,
да,
пожалуйста, насколько я знаю, где-то около года назад вы стали обладателями этого гранта. Что за это время удалось реализовать и на что были в основном потрачены деньги?
Ну, первое, я вот сказал, это восстановление материально-технической базы. Это три современных, мы смогли оборудовать три современных компьютерных класса, на каждый из которых на 20 человек. Это лингофонный кабинет, это современная продакшн-студия. Эта часть оборудования пошло на учебные лаборатории для физико-технического факультета и химического факультета. То есть это вот часть, как бы материальная часть. Кроме этого, вы знаете, хотел бы сказать, что наши студенты и преподаватели получили реальную возможность, и они ее осуществили, простажироваться в зарубежных учебных заведениях. Ну, около 100 студентов у нас сегодня посетили те или иные учебные заведения. В основном это представители студенческого самоуправления, потому что нам был важен опыт, европейский опыт зарубежных стран. Вот посетили Центральный европейский университет. Сейчас вот делегация поехала в Чехию, в один из университетов Чехии. Были даже в Ньюкасле, в Великобритании. Вот то же самое наши преподаватели довольно много поездок совершили именно как с целью набраться опыта, что касается организации учебного процесса, так и научные исследования, организация научных исследований.
Хотел бы напомнить нашим слушателям, что в студии Киев-Донбасс находится Роман Гринюк, он ректор Донецкого национального университета. Помимо этого, как сегодня мы узнали, председатель стал Совета ректоров перемещенных вузов.
Роман Федорович, вот у нас сегодня на дневном эфире программы «Киев-Донбасс» был помощник ректора Восточно-Украинского университета, который переехал из Луганска в Северодонецк. Вот он говорил, что вузы, которые находятся, переместились в Донецкую и Луганскую области, в прифронтовые территории, они испытывают определенные проблемы с количеством студентов, с набором, поскольку родители в том числе и боятся их отправлять именно в эти учебные заведения. Вы находитесь в Центральной Украине, в Виннице. Уже полноценный год в прошлого лета был год набора абитуриентов. Насколько удачно прошел этот момент набора новых студентов, и все-таки, если были какие-то негативные моменты, то какие уроки вы вынесли, чтобы лучше провести вступительную кампанию этим летом?
Вступительная кампания была, в общем-то, успешной. Почему успешной? Потому что мы набрали там где-то чуть больше 2000 студентов.
Это в основном Винницкий или из Донецкой области?
Значит, здесь нужно сказать так, что это где-то 20% это студенты из Донецко-Луганской области, остальные абитуриенты и студенты там первых курсов, это Винница, Винницкая область, это центральная Украина, и есть представители практически со всех областей Украины.
А мне, кстати, вы даже говорили, мы когда общались на эту тему, что местные вузы почувствовали в вас большую конкуренцию, там даже были какие-то заявления, мол, не идите в эти вузы, потому что...
Безусловно, да, конкуренция такая есть, да. Конкурентная борьба существует, она существует и сегодня. Но мы готовы конкурировать, однако, чтобы это были честные правила такой конкуренции.
И вот если вернуться все-таки к началу нашего разговора, вот о юридическом статусе, да, то, что вот уже интересовался Сергей, насколько бы это вам помогло, да? Вот если у вас там лоббисты среди депутатов, которые будут понимаете все сложности, будут помогать вам решать этот вопрос и все-таки, понимая сложность всей этой истории, решать эти проблемы.
Смотрите, почему нужно решать эти вопросы? Они разные. Ну, допустим, я, как ректор, очень обеспокоен такой ситуацией. Вся материально-техническая база, а это миллионы средств, остались в Донецке. Но все это имущество находится на балансе Донецкого национального университета, который сегодня в Виннице.
Де-юре.
Что там с этим имуществом происходит? Испорчено оно? В каком состоянии? Но ведь придет время, и меня, как руководителя, спросят. Вот такие юридические каноны. Поэтому вот и нам нужно сейчас закрепить вот этот статус, знаете, статус-кво, чтобы не было потом вот этой ответственности. То же самое возникает в ситуации в отношении трудовых отношений. То есть часть работников осталась там, в тех вузах ДНР, ЛНР. Вот они не захотели переместиться. Мы их, естественно, уволили, ссылаясь на кодекс законов о труде. Но, опять же, может прийти время, они могут обратиться в суд и требовать компенсации. И нормы КЗОТа сегодня таковы, что практически уволить таких работников невозможно. Поэтому здесь, опять же, нужно внести изменения в тот же кодекс законов о труде для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. И еще один момент. Он самый болезненный для всех учебных заведений. Это социальные проблемы, в частности, жилье. То есть сегодня преподаватели, по сути, всю свою заработную плату отдают на компенсацию жилья, на коммунальные услуги. Поэтому здесь вот что-то делать нужно. Есть государственная целевая программа, но она сегодня не работает.
Роман Федорович, наверняка вы поднимали эти вопросы на сегодняшнем заседании Рады ректоров перемещенных вузов. Вот для того, чтобы мы понимали про уровень этого органа, из Министерства образования, кто, как было представлено?
Был министр освиты и науки Сергей Квит, был начальник департамента высшего образования Шаров. Вот. Они присутствовали, и мы определились таким образом, что наша инициатива – это сам проект вот этого закона, а далее подключается не только министерство, потому что во многих вопросах, я здесь понимаю, министерство бессильно, а подключаются народные депутаты. В частности, присутствовал наш преподаватель, совместитель, народный депутат Алексей Рябчин, он наш выпускник, он работает у нас. Вот, он присутствовал, и он, в общем-то, пообещал,
дальше...
что да, он продолжает работать, и он пообещал, что подключится там группа еврооптимистов, подключится еще ряд депутатов для того, чтобы пролоббировать принятие вот такого комплексного закона.
Но вот жилищная проблема, какой вы видите ее развязание? Речь идет о, наверное, о сотнях, если не тысячи преподавателей. Куда их расселять?
Ну, если брать все вузы, то, безусловно, да, это тысячи преподавателей. Безусловно, здесь нужно строить жилье. Здесь нужно строить жилье, используя различного рода там, кредитные программы. Ну вот есть, допустим, вот мы живем в Виннице, там есть программа областная «Доступное жилье». Но для того, чтобы при этом предусматривается довольно неплохой процент, там можно взять кредит 300 тысяч и уплачивать там 15 лет кредит по 3%.
То Но есть... опять же, наверное, вы сталкиваетесь с заявлениями, мол, какие 15 лет, вскоре все
да,
образуется,
да,
и вы будете
да,
возвращаться.
Да,
сталкиваетесь?
Да, сталкиваемся. И вот есть как бы такое мнение, к сожалению, оно существует не только среди там пересеченных громадян, а и в органах власти, то есть они считают, что мы такие, знаете, временщики, вот там год-два, и вы уже все вернетесь.
Вот, но это очень
жить,
большая проблема.
Да, нужно жить правда. Сегодня, сегодняшним днем, а что-то людям делать нужно.
И вот если говорить о других вузах, да, вот просто мы так об этом не говорили, вот ваш сколько совет насчитывает ректоров?
18.
Да. Это исключительно, мы же говорим не только о Донецко-Луганской области, но и о Крыме, правильно?
Да, сегодня к нам присоединился ректор Таврического университета, вот мы его приняли как бы в наши ряды, потому что, по сути дела, проблемы одни и те же.
Одинаковые. А где они локационно?
Локационно они будут находиться, как сегодня было заявлено ректором, здесь, в Киеве. Сейчас решается вопрос о выделении им какого-то помещения. Вот.
Я, кстати, хотел у вас спросить еще относительно одного помещения. Я знаю, что в Константиновке Донецкой области ранее был филиал Донецкого университета, что сейчас с тем...
Он и есть, филиал там, это наш филиал, мы арендуем там небольшое помещение, мы его сейчас используем для работы с молодежью Луганской, Донецкой области и используем как центр дистанционного обучения. Вот буквально, идя к вам, я был в посольстве Нидерландов. Мы выиграли грант на больше, чем на 1 000 000 гривен, как раз с целью создания системы дистанционного обучения с молодежью вот, Донецкой и Луганской области. и мы будем, в общем-то, серьезно заниматься решением.
То есть, иначе говоря, абитуриенты потенциальные, студенты могут обращаться в тот центр и потом переехать в Винницу.
Да, он будет
для
носить
обучения,
такой информационно-консультативный характер. То есть будем бороться за умы той молодежи, которая вот там осталась.
То есть все равно, да, вот очень важный вопрос, то есть фокус вашего внимания, да, это все-таки ребята из Донецка, Луганска.
Да, да. Единственная проблема, сегодня министр тоже пообещал, это проблема школьников, окончание вот школьниками учебных заведений и школ, здесь есть проблема.
Да, юридический аспект, с каким документом они могут поступать.
Вот, по Крыму эта проблема уже решена, вот был принят закон, где будут
квоты.
Будут квоты. Кроме того, будут признаваться не аттестаты крымских школ, а квалификации, так называемые. То есть школьник должен подтвердить как бы квалификацию, и мы на основании этого выдадут уже украинский аттестат, и он сможет поступать в уже в украинские
вузы. И такая система,
вузы,
по идее, должна заработать
вот,
и для...
Вот, и мы тоже очень хотим, вас, чтобы это было и для Донецкой и Луганской области.
Для этого тоже должен быть отдельный закон, либо это изменение...
Да,
потому как
что,
процессуально это
потому что Крым считается оккупированной территорией, а у нас зона АТО.
Угу.
Поэтому это немножко другой режим.
Роман Федорович, когда планируется последующие и с какой регулярностью встречи вашего совета?
Значит, согласно положению, мы должны встречаться не реже одного раза в квартал, то есть в три месяца, но по мере необходимости для решения каких-то злободневных вопросов, проблем, мы будем, естественно, собираться и намного реже, намного чаще.
А если говорить вот о вузе, который находится в наиболее плачевном состоянии из этих 18, какой это вуз?
Ну, вы знаете, мне тяжело здесь сказать, потому что, ну, чтобы я не обидел как бы своих коллег, но мне кажется, что, вот вы правильно сказали, те вузы, которые находятся в Донецкой и Луганской области, они все-таки в худшем положении, потому что к ним молодежь не идет. К ним не идет молодежь, прифронтовая зона, и, по сути дела, у них контингент постоянно сокращается. Если у нас он возрастает, то у них, к сожалению, он...
Ну и да, и в целом, в принципе, такая стратегическая история, почему именно эти прифронтовые территории были выбраны как место перемещения?
Ну, у них там были свои филиалы, там были свои помещения, куда можно было... переместить.
А вот вопрос о том, чтобы перемещать их дальше сейчас стоит, он возможен, он рассматривается?
Нет,
это
нет,
невозможно, это
нет,
нереально. Да, то есть они уже как переехали туда, это вот база, она там останется.
Какие настроения, вот вы общались сегодня со всеми ректором, какие настроения вот как раз у тех руководителей, которые руководят вузами, которые сегодня в достаточно плачевном, как мы говорим, состоянии? Нет ли у них такого ощущения, что вот опускаются руки и непонятно, для чего они существуют? Или же все, скажем так, понимают свою важную роль и пытаются бороться?
Ну, в общем-то, настроение боевое, безусловно. Все пытаются бороться, но раньше боролись в одиночку, теперь мы хотели бы, чтобы эта борьба имела такой системный характер, потому что мы сегодня прямо задавали вопрос министерству о том, если вы считаете, что мы обуза, это одно, если вы нам готовы помогать и считаете, что эти вузы должны выжить, потому что я считаю, что это уже не только вопросы высшего образования, это уже намного больше, это уже политика.
Потому принцип,
что
да,
это
вот
да, потому что те вузы, которые остались там, на территории ДНР, ЛНР, они могут показывать пальцем и говорить о том, что, а вот видите, вуз этот уже не существует, а мы вот там как-то существуем.
И что вы слышали в ответ, когда спрашивали?
Вот, поэтому министерство нас заверило, что они готовы всячески оказывать нам поддержку, и они считают, что все эти вузы должны существовать.
Роман Федорович, не могу еще не задать один вопрос, который касается предложения о присвоении Донецкому национальному университету имени Василя Стуса, потому что ну, и университет, и по сути 1,5 миллиона переселенцев в конечном итоге стали выгнанцами, поскольку были изгнаны, ну будем говорить откровенно, потомками тех, кто в свое время приговаривал Василя Стуса и так дальше. Вот на какой стадии рассмотрения сейчас находится университет этот вопрос? Я знаю, что департамент воспитательной работы уже проводил различные встречи по этому поводу.
Значит, мы действуем в рамках законодательства. Есть закон и есть постанова Кабмина по поводу порядка присвоения имен юридическим лицам. Мы собрали, я как ректор своим приказом создал рабочую группу. Она поработала в плане, приняла все разные предложения, которые поступали от студентов, преподавателей, выпускников, там, громадскости. И мы пришли к, в общем-то, к мнению такому, что существует два таких предложения, которые имеют поддержку в коллективе. Первое – это присвоить Донецкому национальному университету имя Василя Стуса. Второе – оставить без имени. Буквально 21 марта у нас началось общественное обсуждение, громадское обговорение этого вопроса. Оно должно по закону длиться 2 месяца. Вот сейчас мы находимся на стадии вот такого общественного обсуждения. Здесь мы используем различные формы. У нас запланированы теледебаты. У нас запланированы 3 круглых стола с привлечением всех категорий нашего коллектива. Запланированы онлайн-консультации, научно-практическая конференция, встречи представителей громадскости со студентами.
А онлайн-консультации с кем?
Это все, кто хочет обратиться с разъяснением, там, за помощью, что-то подсказать, ну и так далее. То есть это вот такое общение в дистанционном режиме. После того, как пройдут вот эти общественные такие слушания, состоится конференция трудового коллектива, и мы должны будем принять соответствующее решение, и тогда документы и протокол вот этой конференции мы направляем в министерство, и министерство должно
принять
решение.
То есть это уже до конца этого учебного года?
Я думаю, что вот если у нас закончится, там 23 мая у нас заканчивается общественное слушание, мы где-то в июне проведем конференцию, и мы можем выйти на конец учебного года.